Красный карлик. Гратриан оставил механоавтоматы в камере атомных бомб. Потом ракеты одна за другой взмыли и описали вокруг корабля положенный круг. Перед нашими глазами вновь проплыли черные буквы: «Межзвездные силы Атлантидов». Ракеты повернулись носом к Гее, ускорили ход, и мы скоро очутились на ее палубе. Многочисленные зрители, собравшиеся на ракетодроме, перешли на смотровую палубу, чтобы наблюдать оттуда за гибелью искусственного спутника Земли. Отправились наверх и мы. Через 10 минут механоавтоматы сообщили, что установили взрывную радиоаппаратуру, после чего за ними была выслана ракета. Когда они вернулись на Гею, в репродукторах раздался спокойный голос Тер-Аканиана. «Внимание! Внимание! Осталось 4 минуты. 3 минуты. 1,5 минуты. 40 секунд. 5 секунд». Сердца забились быстрее. Мы молча всматривались во мрак, где смутно виднелось кольцо корабля Атлантидов. «Внимание! 0!» раздался голос первого астронавигатора. Темноту прорезал ослепительный свет. Огромный шар вспыхнул, погасив звезды, стал увеличиваться в объеме и бледнеть. В глазах еще мелькали яркие пятна, а в 600 километрах от Геи уже расплывался грязно-белый клуб дыма. Я считал, что с кошмарной встречей все покончено. Но вечером Гратриан вызвал меня к себе. У него собрались все, кто был на искусственном спутнике. Возвратясь на Гею, мы в специально отведенной для этого камере сняли скафандры, после чего они были подвергнуты тщательному бактериологическому исследованию. Гратриан сказал нам, что анализ подтвердил стерильность скафандров. По окончании своего сообщения он с минуту смотрел на нас, как бы не решив, говорить ли ему дальше. «Я хотел бы сообщить вам один странный факт», — наконец сказал он. «Если вы помните, я один касался атомной бомбы, той единственной, которую мы просвечивали рентгеновыми лучами. Как показал микрохимический анализ, на правой перчатке моего скафандра остался мельчайший след астрона». Видя, что мы не понимаем всей важности его слов, Гратриан тихо продолжал: «Мое внимание привлекло то обстоятельство, что при просвечивании бомбы на экране еще до того, как автомат включил рентгеновскую трубку, появилась очень бледная тень конструкции. Эту слабую тень не могло вызвать собственное излучение, помещенного в бомбе урана-235, поскольку он не выделяет достаточно жестких лучей, способных проникнуть сквозь стальную оболочку. Поэтому мне пришла в голову мысль, что бомба перед этим была подвергнута обработке порошком какого-то элемента, выделяющего гамма-лучи. Поэтому я собрал перчаткой немного пыли с его поверхности. Анализ показал следы астрона. Не подлежит сомнению, что искусственный спутник построен в 20 веке, когда люди еще не знали астрона и не умели синтезировать его. Таким образом, Атлантиды не могли иметь его на борту своего корабля. Впрочем, если бы даже это было и не так, астрон, жизнь которого измеряется десятками лет, распался бы за тысячелетия, и нам не удалось бы его обнаружить. Астрон не встречается в межзвездном пространстве. Его пыль осела на оболочке бомбы не очень давно. Во всяком случае, не более 60 лет назад. Следовательно, Затаив дыхание, мы вглядывались в лицо астронавигатора, который потер рукой лоб и осторожно продолжал. «Перед нами здесь открывается поле для догадок, которые пока невозможно подтвердить и трудно уточнить. Но самое простое логическое рассуждение сводится к следующему. На вопрос, для какой цели была опылена астроном поверхность бомбы, мы знаем лишь один ответ. Астрон, выделяющий жесткие гамма-лучи, может с успехом заменить рентгеновые лучи. На второй вопрос, откуда пыль астрона могла оказаться на спутнике Атлантидов, напрашивается ответ. Астрон доставили туда существа, хотевшие ознакомиться с внутренней конструкцией атомных бомб. Поскольку живые люди до настоящего времени никогда не посещали этих районов галактики, существа, которые проделали это, не были людьми. «Значит, тут кто-то побывал до нас?» — вырвалось у Аметы, который был взволнован не менее других. «Это не бесспорно, но весьма правдоподобно», — сказал Гратриан. «Чтобы дать другое объяснение фактам, которые я привел вам, пришлось бы допустить крайне необычное стечение обстоятельств. Но ведь пол и стены спутника покрывал иней, на котором отпечатывался каждый наш шаг», — сказал я. «Как же эти существа могли не оставить после себя ни малейших следов? Кроме того, насколько можно судить, там ничто не было сдвинуто с места. Между тем, разве не ясно, что эти существа пожелали бы тщательно исследовать и мумии, и конструкцию корабля?» «Я думал об этом», — сказал Гратриан. «Но эти существа, если они и производили исследования, а об этом свидетельствует присутствие астрона, не оставили после себя никаких следов». На мгновение я представил себе образ неведомых созданий, неподчиненных силе тяготения, не прикасаясь ни к полу, ни к стенам. Они двигались когда-то под тем же закоулком искусственного спутника, по которым недавно проходили мы. Я почувствовал дрожь. Астронавигатор продолжал. Что же касается нетронутой поверхности Иния, то надо вспомнить, что спутник обращался вокруг Проксимы по очень вытянутой эллиптической орбите, подобной орбите кометы. Когда он на своем пути приближался к карлику, а как показывают подсчеты, он находился от него в перигелии в 40 миллионах километров, он начинал разогреваться. И тогда замерзший в резервуарах кислород превращался в газ и улетучивался, так как сосуды, в которых он хранился, не были плотно закрыты. Таким образом и возник тот своеобразный газовый хвост, благодаря которому мы вообще открыли существование спутника. Когда же, удаляясь от карлика, он уходил во мрак, выделявшийся газ замерзал и, оседая, покрывал все инеем. Таким образом, новые наслоения инея, образовавшиеся при последующих обращениях вокруг Проксимы, могли скрыть следы посещения. Мы взяли пробу этого инея, и исследование показало, что он действительно таял во время приближения к карлику и вновь замерзал в Офелии. Это происходило периодически, при каждом обращении, которая длилась около 12 земных лет. Помимо того, неизвестные существа могли проникнуть в атомную камеру непосредственно через полуоткрытую створку бомбового люка. Мне это представляется даже более вероятным, поскольку бронированные внутренние двери оставались неприкосновенными. Однако нельзя сказать с уверенностью, были ли створки бомбового люка отодвинуты человеческими руками или нет. «Как в таком случае они могли бы узнать, куда им нужно двигаться, и почему, не заходя в корабль, они сразу же направились в атомную камеру? — спросил я. «Может быть, они раньше просветили снаружи весь корабль?» — ответил Гратриан. «Я предпочитаю, впрочем, не углубляться в дальнейшие предположения, поскольку чем дальше, тем более шаткими они становятся, и тем меньше фактов можно привлечь для их обоснования. Однако мысль о том, что до нас на этом корабле побывали какие-то живые существа, высокоразвитые, использующие технику излучения, как об этом свидетельствуют следы астрона, кажется мне довольно правдоподобной. «Откуда могли взяться эти существа?» — спросил Тер-Хаар. «Есть у тебя какая-нибудь гипотеза на этот счет?» «Ничего не знаю. Может быть, они прибыли с ближайших систем, с одной из планет Проксимы. Впрочем, они, кажется, не населены. Или с систем Центавра. Ничего определенного по этому вопросу сказать нельзя». «Астронавигаторы знают обо всем?» — спросил я. «Конечно. Возможно, мы поторопились уничтожить этот спутник», — заметил Тер-Хаар. «Можно было бы провести более тщательные исследования. Сомневаюсь, что это дало бы нам что-нибудь. Впрочем, нет нужды говорить о том, чего нельзя вернуть. Это все, что я хотел вам сказать. Товарищам мы все сообщим немного поздней, когда приступим к исследованию планет. А теперь, как вам известно, мы направляемся к красному карлику и подойдем к нему как можно ближе». Красный карлик давно уже интересовал астрономов. Эта слабая звезда, по своим размерам значительно уступающая Солнцу, с температурой около 3000 градусов, вспыхивает через определенные промежутки времени, многократно усиливая свое свечение. Астрофизики объясняют это изменением атомных процессов, происходящих внутри звезды. Профессор Трегуб как-то пошутил, что эти вспышки, возможно, являются результатом экспериментальных работ существ, населяющих ближайшую планету. Они недовольны низкой температурой своего Солнца, стремятся поднять ее и разгребают кочергой, разогревающий его очаг. По широкой кривой Гея неслась к красному карлику. Его багряный диск все увеличивался в размерах. Уже на восьмой день он стал приблизительно равен нашему Солнцу. На десятый на корабле пришлось включить гелиевые холодильники, так как температура поднялась очень высоко. Все больше людей стало появляться на палубах, рассматривая сквозь темные стекла красное Солнце. Мы пока не заметили никакой вспышки. Палубы были залиты однообразным пурпурным светом, который с каждым днем становился все сильнее. Меня самого этот полет интересовал мало. Я долго и безрезультатно думал над словами Гротриана. Наконец, однажды вечером я набрался храбрости и пошел к Трегубу. Мне хотелось узнать, что он скажет об этом. Астрофизик терпеливо выслушал меня и ответил: «Мой дорогой товарищ, я понимаю, почему ты пришел именно ко мне. Я обязан твоим визитом славе самого смелого из всех смельчаков, когда дело касается создания гипотез. Должен тебе объяснить, откуда берется эта слава. Я считаю, что науке для ускорения ее развития и уточнения понятий нужны споры. Мне неоднократно случалось оказываться в научных спорах неправым, но почти всегда, сознательно ли или бессознательно, Мои оппоненты вынуждены были в ходе дискуссии дополнять и уточнять отдельные стороны той точки зрения, которую они защищали. Поэтому их теории становились более разработанными, более простыми и более точными. Это, конечно, не означает, что я стараюсь любой ценой быть в оппозиции, но я часто нахожусь в ней, и это связано для меня с большим риском. Впрочем, если я чего-нибудь достою, то лишь потому, что не боюсь этого риска. Однако я думаю, что гипотезу, с которой ты пришел ко мне, дальше развивать нельзя. Каковы факты? Полуоткрытое отверстие бомбового люка, да несколько микрограммов астрона на одной из бомб. Вот и все. А ты хотел бы не только узнать внешний вид существ, которые якобы посетили спутник, но и услышать от меня что-нибудь об их психологии. Я не буду рассказывать сказки. Волей-неволей я отказался от намерения решить эту задачу, но забыть ее совсем мне не удалось. Загадочные существа преследовали меня во сне, то в виде студенистых облаков, похожих на надутые ветром паруса, то в виде бронированных восьмигранников. Амета заметил, что мое воображение попросту создает комбинации известных мне образов, да иначе и быть не может. Мы не в состоянии вообразить ничего, кроме того, что нам уже известно, или сочетать уже знакомые нам отдельные детали. Через 2 недели после того, как мы свернули к карлику, его диск закрыл 10-ю часть неба. Астрофизики почти не покидали своих обсерваторий. На 18-й день утром я вышел на палубу и почувствовал, как пышет сквозь стены жар. Диск красного солнца, казалось, стоял неподвижно. Его вращение можно было угадать лишь по величественному движению темных пятен, окруженных венцом пламени. Хотя холодильники работали на всю мощь, температура на корабле поднималась на 1/5 градуса в час, и к полудню термометры уже показывали 32 градуса по Цельсию. На смотровой палубе было трудно дышать. Холодный ветер, который направляли туда вентиляторы, не мог побороть жару. Небо над Геей в результате оптической иллюзии или действительного рассеивания лучей карлика в межзвездной пыли окрасилось в цвет застывшей крови. Алый мрак едва преодолевали самые яркие звезды. Астронавты приходили на палубу и сразу же уходили, залитые потом, задыхающиеся. Они словно уносили в своих воспаленных глазах отражение огненных лучей. Иногда красное солнце казалось огромной воронкой с загнутыми краями. С дна воронки поднимались протуберанцы, одни так медленно, что изменения в их формах нельзя было уловить глазом, другие — скачками, словно из хромосферы вздымались огненные гады. Дугообразная линия диска карлика отделялась от темного неба колеблющимися языками пламени. В этот день даже во внутренних помещениях температура достигла 40 градусов. Вечером в амбулаторию явился второй ассистент астронавигатора Пендергаста, молодой Канопус. Он жаловался на сильную боль в голове, ломоту в спине и общую слабость. Пульс у него был странно замедлен. Я назначил ему возбуждающее и поставил Ириолу в известность о том, что, по моему мнению, болезнь Канопаса была вызвана резким повышением температуры на корабле. Я поместил больного в изолятор, где температура поддерживалась на уровне 25 градусов. На палубах она за ночь поднялась до 44 градусов. На следующий день состояние Канопаса меня весьма встревожило. температура повысилась, селезенка набухла, общее самочувствие ухудшилось. Анализ крови показал уменьшение количества лейкоцитов. Около полудня больной начал бредить. Средства, примененные мной, не принесли улучшения, поэтому я вызвал на консилиум Шрея и Анну. Характер болезни был для нас непонятен. После консилиума я пошел к Ирьоле и категорически потребовал прекратить полет по направлению к Солнцу. По плану мы должны лететь к Красному Карлику до тех пор, пока температура на корабле не достигнет 56 градусов, а она пока не превышала 47. Несмотря на это, я продолжал настаивать на своем. Трегуб обратил мое внимание на то, что помимо Канопаса никто до сих пор не заболел, и спросил, совершенно ли я уверен в том, что заболевание Канопаса связано с повышением температуры на корабле. Хотя я и не был в этом уверен, но продолжал настаивать, и астронавигаторы решили уступить мне. В 3 часа пополудни Гея уменьшила скорость, произвела поворот, описав при этом дугу большого радиуса, и начала удаляться от карлика со скоростью 50 км в секунду. Состояние больного ухудшалось. Я сидел около него до полуночи. Он бредил, температура поднялась до 40 градусов. Сердце начало слабеть, как бы под влиянием таинственного яда. Я провел 2 ночи на ногах и так устал, что почти не мог сопротивляться сну. В 2 часа меня сменила Анна. Я отправился к себе, чтобы поспать несколько часов, но в 4 часа раздался телефонный звонок. Полусонный, услышав слова Анны: «Острая сердечная недостаточность, состояние угрожающее». Я вскочил с постели, набросил халат и побежал в больницу. Больной был без сознания. Дыхание со свистом вырывалось из его запекшихся губ. Все тело содрогалось от сухого мучительного кашля. Стрелка пульсометра показывала свыше 130 ударов. В ход была пущена кислородная аппаратура, уколы, поддерживающие кровообращение. Я решил было применить искусственное сердце, но это было совершенно противопоказано из-за признаков общего отравления. Я разбудил Шрея. Тот явился через несколько минут. Втроем мы еще раз пытались установить причину таинственного заболевания. Было уже совершенно ясно, что оно не имеет ничего общего с тепловым ударом. Мы вновь произвели анализ крови на микробы. На Гее их совершенно не было, но мы считались с возможностью заноса болезнетворных микроорганизмов с искусственного спутника Атлантидов. Но он дал отрицательный результат. Сделав все, что было возможно, я вышел на несколько минут на пустую, было около 5 часов утра, смотровую палубу. Был слышен глухой монотонный шум работавших на полную мощность холодильников. Я шел, задумавшись, не обращая внимания на вид за окнами. Вдруг прямо в глаза мне ударил свет. Я остановился. В первую минуту я увидел лишь красное пламя, не неподвижную тяжелую массу раскаленной стали, а полужидкий клочковатый океан хромосферы. На нем поднимались багровые леса, сквозь гущу которых пробивались протуберанцы. Они разветвлялись, множились, росли, превращались в огненных чудовищ, горевших кровавым пламенем, в какие-то ужасные рожи. Их светящиеся челюсти то открывались, то закрывались. Они существовали несколько минут, затем рассеивались, а на их месте со дна, как бы взбудораженного невидимым вихрем, всплывали новые. Иногда взрыву протуберанцев предшествовало появление двух вращающихся в разные стороны огненных столбов, более темных, чем окружающий океан. Кое-где поверхность начинала колебаться, потом внезапно разбухала и выбрасывала молнии, которые взлетали с ужасающей быстротой, и затем становились слабее и бледнее. Сквозь их сияние просвечивали нижние слои непрерывно колеблющейся хромосферы. Это было неописуемое зрелище. После нескольких лет беспредельного мрака пустоты, в которой каменел от холода самый летучий газ, я видел теперь за хрупкой стеной Геи гигантский мир огня, в котором, казалось, распадался, таял наш корабль, ничтожная крупинка металла, повисшая над ослепительной бездной. «Как безжалостна Вселенная!» — подумал я. «Как мало в ней уголков, где могла бы зародиться и существовать жизнь! Как слаба и беспомощна эта жизнь против огня и холода, этих двух полюсов бытия! И все же, — думал я, — как много может совершить эта слабая жизнь!» Мои мысли вновь вернулись к больному, и внезапно у меня мелькнула ужасная догадка. Невзирая на раннюю пору, я немедленно отправился к Гротриану и спросил, были ли подвергнуты стерилизации по возвращении на Гею автоматы, побывавшие до нас на спутнике Атлантидов. Астронавигатор встревожился. Он немедленно позвонил Ирьоле. Минуту спустя мы получили ответ. Автоматы подверглись стерилизации лишь после нашего возвращения на корабль. Таким образом, они могли почти 3 часа соприкасаться с людьми. «Но ведь вы утверждали, что заражение болезнетворными микробами исключено», — сказал Гротриан. Я молчал. Гротриан подошел к аппарату и стал звонить специалистам. Вскоре явились Терхаар, Малетич и палеобиолог Ингвар. Астронавигатор коротко сообщил им факты. Когда он закончил, внезапно вскочил с места Ингвар. «Вирусы!» — крикнул он. «А вы исследовали кровь на вирусы?»
«Нет»,
— ответил я, побледнев. «Мы не подумали о такой возможности. Это была роковая, но понятная ошибка. Последние вирусы исчезли с Земли 900 лет назад. Я попросил Гротриана узнать, сталкивался ли Канопос с автоматами до того, как они подверглись стерилизации, и вернулся в больницу. Больной продолжал оставаться без сознания. Одышка усиливалась, веки и пальцы посинели. Пульс упал до 50 ударов в минуту. Анна, отчаявшись, беспрерывно давала кислород. Я взял кровь из локтевой вены и передал ее автоматам-анализаторам. Я вынужден был дать им точную инструкцию, как действовать. Они не были приспособлены для выполнения подобных исследований. В крови больного были обнаружены мелкие тельца диаметром в 0,2 миллиметра. Уже поверхностное исследование показало, что это болезнетворные микроорганизмы. Наш товарищ был заражен вирусами, принесенными автоматами с искусственного спутника. Еще раз я разбудил Шрея, чтобы сообщить ему об этом. Он немедленно явился в больницу вместе с Ингваром и еще одним палеобиологом, специалистом по древней микрофлоре. По материалам Трионовой библиотеки мы быстро определили микроорганизмы. Это были вирусы так называемой мраморной болезни, страшной инфекции, свирепствовавшей на Земле более 1000 лет назад. Мы были в аналитической лаборатории, когда нас вызвала Анна. «Агония», — сказала она. «Наш товарищ умирал. Пульс был уже неразличим, лицо сделалось пепельно-серым, дыхание с трудом вырывалось из горла. Мы снова произвели переливание крови, пробовали разгрузить сердце, но все было напрасно. Тогда, выполняя высшую обязанность врача, мы попытались вернуть его сознание, чтобы он мог выразить последнюю волю, но нам и этого не удалось. Отравленный ядами мозг потерял господство над телом. В 10:06 его дыхание прекратилось. Это был первый случай смерти от болезни на нашем корабле. Мы вышли из больницы, подавленные понесенным поражением. Если бы мы раньше распознали причину болезни, нам, вероятно, удалось бы ее побороть. Теперь следовало подготовиться к возможной вспышке эпидемии. Гратриан сообщил нам, что Канопос действительно соприкасался с автоматами. Именно он привел их в лабораторию астронавигаторов, где их ответы были зафиксированы на трионах. Автоматы заразились культурой вируса, проходя через обитые свинцом лаборатории искусственного спутника. Они не приняли необходимых мер предосторожности. Их конструкторы не предусмотрели подобного случая. Мы изолировали всех, кто соприкасался с Канопосом в последние дни. Опасность заразы была очень велика. Наш организм, не привыкший в земных условиях к борьбе с болезнетворными микробами, оказывал им весьма слабое сопротивление. В то время как биологи и химики анализировали белковую структуру вируса, я обследовал всех подозрительных. Кровь 11 человек содержала опасные микроорганизмы. Синтетизаторы получили приказ изготовить вещество, убийственное для вируса, но безопасное для человека. Приведенные в действие вечером, они уже к полуночи дали первую порцию лекарства. На следующий день мы снабдили этим препаратом весь экипаж Геи. Опасность эпидемии была подавлена в зародыше. Вечером на смотровой палубе я встретил Терхаара и Нильса Ирьолу. Нильс спрашивал меня о последних минутах Канопоса, который был его другом. «Подумайте», — сказал Терхаар, когда я закончил свой рассказ. «Они поразили свою последнюю жертву тогда, когда последняя пылинка от них уже рассеялась в пространстве». Мы молчали. Позади, за кормой Геи, горел огненный карлик. Багряный свет лежал на потолке палубы, на лицах людей, отражался в их глазах.